Глава третья. С юных лет я научилась избегать больниц, полей сражений и кладбищ. Сначала я думала, что эту какофонию голосов слышат все. Но лишь поняв, что они зовут меня по имени, я осознала, насколько отличаюсь от других людей. В начальной школе я единственная постоянно пропускала экскурсии по историческим местам. У меня то внезапно схватывало живот, то болела голова, и отец был бессилен что-либо с этим поделать. Уже тогда я понимала, признаться в моей необычности было бы сродни публичному самоубийству. Так началась моя жизнь, полная уверток и отрицания. То, что нам с матерью был дан этот странный дар, в сочетании с убежденностью моего отца в том, что все эти вещи существуют лишь в моем воображении, лишь вынуждало меня притворяться еще сильнее. Я припарковала свою машину на Чёрч-стрит, в квартале от кладбища Святого Филиппа, на котором была похоронена моя бабушка. Хотя я точно не помнила, где находится ее могила. Даже несмотря на желтую полицейскую ленту, я все равно приблизительно знала, где ее найти. Поскольку честь быть похороненным на той же стороне улицы, где стояла церковь, удостаивались лишь те, кто родился в Чарльстоне. Даже знаменитый государственный деятель Джон Кей Кальхаун был похоронен на другой стороне улицы, так как родился в Клемсоне, штат Южная Каролина. Я вспомнила, как моя мать не без злорадства упоминала о том, что его жена — уроженка Чарльстона, похоронена в отдельной могиле, на другой стороне улицы и ближе к церкви. Как будто даже после смерти быть чарльстонцем было важнее, нежели женой мистера Кальхауна. Приблизившись к воротам кладбища, я услышала гомон голосов. Правда, теперь я была стреляной воробей и знала. Ни в коем случае нельзя оглядываться по сторонам, чтобы увидеть, кто говорит. Глубоко вздохнув, я, дабы не слышать, как голоса беспрестанно зовут меня, сосредоточила взгляд на тротуаре, по которому шла, и мысленно запела куплеты танцующей королевы группы «Абба». Я знала, если я буду идти дальше, не обращая на них внимания, они в конце концов умолкнут. Мать однажды сказала мне, что мы с ней как маяки. Лишь после того, как она ушла от нас, я поняла, кому светили эти маяки. Но к тому времени я видела себя лишь в качестве движущейся цели, жаждущей увернуться от попаданий. Могила бабушки находилась в задней части кладбища возле ограды. Я тотчас вспомнила, как в новом накрахмаленном платье из черного хлопка, царапавшем мне кожу, я стояла здесь с родителями, ощущая липкую влажность летнего воздуха, и тяжелый запах огромного количества цветов, от которого я задыхалась, стоя на жаре. Отец взял меня на руки, и я увидела всех, что столпились вокруг пустой могилы, и то, что не все из них дышат. Больше всего смутило то, что они все смотрели на меня. Я остановилась возле желтой полицейской ленты, которая окружала могилу. Мое дыхание вырвалось в холодный воздух густыми облачками пара. Я отметила аккуратно подстриженную траву и надгробный камень из белого мрамора. Глядя на него, можно было подумать, будто его осторожно вытащили из чавкающей грязи и положили отдыхать на прохладную траву. Соседние могилы никто не тронул. Яма, в которой раньше стояла плита, находилась примерно в футе перед ним, как будто для того, чтобы ни у кого не возникло сомнений, что могильный камень не просто опрокинулся, а был намеренно и осторожно перемещен. Убедившись, что на меня никто не смотрит, я перешагнула через желтую ленту и подошла к могильному камню, чтобы лучше его рассмотреть. Я прочла выгравированные на нем даты рождения и смерти моей бабушки, а также ее полное имя — Сара Манига Приола. Но стоило мне прочесть строчки под ними, как мои глаза полезли на лоб. Крошится кирпич, рушится камин. Плачет дитя, мать зовет его. Своей ложью мы множим грехи, и волны прячут нашу вину. Я прочитала эти строки еще дважды, пытаясь понять их смысл. Затем мой взгляд снова переместился на имя женщины. Хотелось убедиться, что я стою перед нужной могилой. И волны прячут нашу вину. Мне тотчас вспомнился запах соленой воды, наполнивший мой дом. И по моей спине скатились ледяные капельки страха. Я тоже не знаю, что это значит. Если это хоть как-то тебя утешит. Я резко обернулась. Позади меня стояла моя мать в черной норковой шубке и шляпке в тон. Руки в перчатках держат воротник, спасая шею от лютого холода. Как всегда в перчатках. «Не утешит», — холодно ответила я. Она встала рядом со мной и посмотрела на могильную плиту.
«Странно. Как призраки любят напоминать о себе, не так ли?»
«Она пытается нам что-то сказать». «Ты так думаешь?» — спросила я, пуская в ход сарказм, чтобы скрыть краткий проблеск надежды, шевельнувшийся, когда она произнесла слово «мы». Наши взгляды встретились, и она улыбнулась. «В чем я не уверена, так это в том, что нам с этим делать». Я сунула руки как можно глубже в карманы пальто. Не сколько из-за холода, сколько потому, чтобы сжать их в кулаки. «Никаких нам». Я сейчас пойду и узнаю, надо ли заплатить за то, чтобы его поставили на место. Или у них есть страховка для такого рода случаев. Я сделала шаг, чтобы пройти мимо нее, но она коснулась моей руки. «Мелли, это очень серьезно. Думаю, это как-то связано с моим сном. И если это так, то ты даже в большей опасности, чем я думала».